С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию заключительную шестую часть цикла художественных чтений по мотивам повести Василия Белова «Плотницкие рассказы».
Дома я зажег лампу, нащипал и поставил самовар. Вскоре побритый и принаряженный пришел Алеша. Вешая на гвоздь его шапку и пальто, я вдруг неожиданно для себя спросил, что, может быть, за Казанковым сходить? «Дело хозяйское», — сказал Алеша. Жажда творить добро опять зазудела во мне. Я поручил Алёше глядеть за самоваром, побежал сам за Казанковым. Словно избавляя от опасности еще раз столкнуться с Санфеей, Авинер встретился мне на улице. Он правился к бригадиру. «Зайди, Авинер Палыч, на часик», — сказал я ему. Казанков замешкался, но я был красноречивее обычного. В сенях посветил Авинеру фонариком. «Здравствуйте», — громко сказал Казанков. Авинеру Палчу», — сказал Алеша. И в голосе Алеши было смешливое добродушие. «Ну что, баню-то доделали?» — спросил Авинер.
«Баня, Авинер Палыч, у мужика будет добра, простоит еще 20 годов», — сказал Алеша.
«Баню не пахаешь, как колокол», — произнес Авинер.
«Да, добра баня. А у тебя, Палыч, разве худая баня? У тебя баня тоже хорошая?»
«Не скажу», — сказал тот, — «что худая. Вот хочу котел вмазать, на белую переделать». Они мирно беседовали. Я слушал их добродушные голоса, и мне вспоминались плотницкие рассказы. Какой-то чертик, вертлявый и хитрый, подзуживал меня все время. И вот я приготовлялся говорить речь об их жизни. Мне казалось, что надо, наконец, поставить точки над «и». И вот я начал. «Вот вы оба жизнь, говорю, большую прожили, а нынче друг с другом неделю не здоровались. Вы бы сели, да и разобрались, кто прав, кто виноват, в открытую. Это была явная провокация с моей стороны. Но я уже завелся и не мог остановиться. Взывал к прогрессу и сыпал историческими примерами. Авинер Казанков решительно отодвинул стакан с чаем. «Я тебе, Констенкин, так скажу, что колхоз упекли. Упекли из-за худой дисциплины. Народ совсем осатанел, напряжение у нервов ослабло, приказов не слушают, только пекут белые пироги».
«Полно, Авинер Палыч, отстань, разве дело в этом?» — сказал Алеша и поставил стакан с чаем. «Нет, не отстану», — продолжал Авинер. «Я, бывало, повестки пошлю, так на собрание-то летят пулями. Дисциплинка была. Не в пример теперешней роли. Все бегали».
«Ха, бегали», — сказал Алешка. «И не хошь да добежишь. Кто сусеки-то до зернышка выгребал? Не ты, что ли? Колхоз колхозу, — говорит Казанков, — большая разница. Я, к примеру, в тюсот выступил без твоего нагана, а вы с Табаковым тюсот распустили, а сделали из него артель».
«Тюс распустили не мы с Табаковым».
«А кто?»
«Директива из центра пришла».
«Ха, директива, директиве разница, понял? Бывало, директива была спущена на озьми коров пасти, а до этого, ежели овца забредет в озимь, так хозяев под суд за это. Вот, тебя хлебом не корми, подай директиву, тебя и район укорачивал. Хорошо, что не ты один был в ячейке-то, были хорошие люди».
«А ты как бы классовый враг, так и остался», — повысил голос Казанков. «Дело ясное».
«Нет, не ясное», — продолжал Алешка. «У вас с Табаковым все было уж больно просто. В деревне по одну сторону бедняки, а по другую кулаки. А промеж них стоят середняк, и ни рыбы вроде, ни мяса, три слоя. А слоев-то было не три, а все 33, если не больше. Че говорить? Сапожников и тех прижали с Малокуров. Мол, частная, инициатива. Свое дело».
«А что, разве не свое?» — сказал Казанков.
«Хе, дело»,
— продолжал Алеша.
«Конечно, свое дело. А че оно быть должно? Без этого дела вон вся волость без сапогов осенью набегалась, когда Мишку-то прищурили, сапожника-то. Теперь, ежели рассудить с другого боку, как это Кузя Перьев в кулаки угодил, а? Ведь у него не то что... Чего, так и коровы не было. В баню пойдет, рубаху сменить нечем. Вот так. Потому что Табакова обматерил в праздник. Вот и попал в кулаки. А Калюха Силантьев был справный до колхозов. Он и в колхозе тоже был справный. Все время ходил в ударниках».
«Ты, Смолин, мне зубы не ворочь. Туманом глаза не застилай. Вон возьми Лихорадова, дача лесная, торговля на всю округу», — сказал Казанков.
«Торговля!» — продолжал Алеша. «Торговля! Торговля — дело другое. Ускорители Лихорадова, ладно, и сделали».
«Ну, а Федуленок чем лучше? Тоже частная собственность».
«Так Федуленок сам на земле вырастет да продаст. Без этой торговли людям нельзя, ни в городе, ни в деревне, нигде нельзя. За такую торговлю и Ленин стоял, а Лихорадов тот продавал купленное. Есть разница? Есть, я тебя спрашиваю?»
— сказал Алеша. «Да нет разницы. Тоже сплотатор. Сплотатор тоже буржуй, и Федуленок буржуй».
«Ха, вот те раз! Да кого ж Федуленок сплотировал-то? Кого? Разве свой гроб да свою же шею?»
«Людей нанимал на Жнитево и на Сенокос».
«Ничего он не нанимал. Помощи делал, так помощи и вы с Горбунком делали, все делали».
«Ну, а Федунка одних самоваров было 2 или 3.
А тебе кто мешал?» — продолжал Алешка. «Тебе кто мешал, спрашиваю, самовар-то заводить? Федуленок вон и по большим праздникам вставал с первыми петухами. Ты сам себя бедняком объявил, а пока досты не выспишься, тебя из избы калачом не выманишь».
«О, а что, я не двужильный».
«А Федуленок двужильный?»
«Да нет, он жадный», — сказал Казанков.
«Жадный? Не жадный, работящий. Скуповат был, верно, скуповат», — продолжал Алеша. «Когда земля после революции стала по едокам, ты и свои полосы залужил. А он вон 2 подсеки вырубил, на карачках выползал».
«Жадность одна, жадность».
«Да трудился мужик, землю обласкивал, а вы с Табаковым его под корень, под корень».
«Да ладно и сделали», — сказал Казанков. «Тебя бы надо с ним заодно. Ты, Ты контра была, контра и есть все время против власти.
Да ты сам контра-то! Это вы с Табаковым власть только и похабили. Ты за ее палец, а палец не колонул. А Федуленок за ее воевал с Колчаком, понял? Чья она выходит, я тебя спрашиваю, чья?
Но не твоя же.
А чья?
Бедняков.
О, вот опять за рыбу деньги. Я против бедняков хоть слово сказал, которые работали. Ведь они бедняки-то, которые работали сами при новой власти, из нужды выходили. А вы с Табаковым дела себе искали. Выходить им не давали. А которые не работали, так они и сейчас бедняки вроде тебя, ежели на должность не вышли,
сказал Алеша. А что я? Что я? Тут Казанков встал. Ты что меня при людях срамишь? Я что, живу, что ли, беднее других? Я тебе вот шарну сейчас.
Не успел я ввязаться, как Авинер обеими руками схватил Алешу за ворот и, зажимая в угол, начал стукать о стену лысой Алешиной головой. Стол с самоваром качнулись и чуть не полетели прямо по ногам. Казанков со звонким звуком стукал и стукал о стену Алешиной головой. Я еле-еле отцепил и оттащил его от Алеши. Ситцевая рубаха Алеши лопнула и затрещала. Я не ожидал, что Алеша петухом выскочит из-за стола и кинется на Авинера с другой стороны. Они сцепились опять, упали оба на пол, старательно норовя заехать друг дружке в зубы. Я начал их растаскивать, еле-еле погасив собственное бешенство. Мне вдруг тоже нестерпимо захотелось драться, все равно с кем и за что. Однако, вспомнив, кто хозяин дома, я опять начал разнимать драчунов. Но что было делать? Если схватить за руку Алешу, Авинер тут же воспользуется перевесом и заедет ему кулаком в нос. Но если схватить за руки Авинера, то же самое сделает Алеша. И получится, по выражению Алеши, перенесение порток с вешалки на гвоздик. Я прискакивал около них, стараясь подступиться то с одной стороны, то с этой, то с другой, рискуя обратить против себя обоих. Вот тут-то, в самый разгар поединка, и появилась на пороге Алешина Настасья. Старуха пришла проведывать Алешу. Увидела побоище и, ругая старика то дураком, то пьянчушкой, виня одного его, оперативно погасила смуту. Она утащила Алешу домой, а я помог Авинеру встать, да выждал момент и под ручку повел тоже домой. «Я, да я!» кричал Авинер, еле переставлял ноги. «Да я, мол, за дисциплинку родному брату головы не пожалею!» «Брату головы!» «Да, — говорит, — отлетит на сторону!» У своего дома он несколько постыл. Обнимая меня и приглашая к себе, сказал, что у него еще есть, что жалко, что у него часы на руке, а то бы он этому Алешке дал звону. Я вернулся домой, сел у окна и долго глядел на луну. Часы, сбитые с толку потасовкой, остановились. Алешина шапка, раскинув уши с завязками, валялась на полу. Тишина в доме стояла абсолютная. Я равнодушно улез на печь, равнодушно, даже не противясь своей тоске, лег. Я не помнил, сколько часов подряд не вставал, не топил печь. Сквозь дремоту я ощущал характерное пощипывание в горле, верный признак надвигающегося гриппа. Все тело ломило, появилась нудная головная боль и сухость во рту, поднялась температура, а в избе совсем выдуло. Я лежал на остывающей печи и тупо глядел в потолок. Потом забывался, и меня окружали кошмары. То мне снилось, что я совсем раздет, сижу голый, а кругом люди. То погружался в какие-то иные миры. Гудел в ушах, бил по темени неведомый колокол. Я пытался увидеть этот колокол, но в тумане маячила одна развороченная колокольня. И почему-то авинер Казанков кидался оттуда осколками кирпичей. Осколки летели градом, я старался убежать, а ноги не слушались. И вдруг колокольня стала не колокольня, а баня. И Петя-кузнец с загадочным видом ходил около, ища под углами полтинники. И баня, и Петя-кузнец потом растаяли, исчезли. Я услышал вопль необъезженного жеребца, а бригадир почему-то душил жеребца Алешиной шапкой. Жеребец вдруг превратился в авинерова кобеля, начал фамильярно меня обнюхивать. Стукнули ворота. Я с усилием прояснил сознание, шевельнулся. Неожиданно вошла Настасья. Подняла с пола Алешину шапку. «А я, Константинкин, за тобой пришла-то. Ежели, говорит, без него, так домой не ходи». «Не могу, — говорю, Настасья, — совсем заболел я, совсем». «За не мог?» — спросила она. «Да, — говорю я, — за не мог». «Ну, так я тебе малины сушеной принесу», — начала она. «Ты кряду и поправишься». «Нет», — говорю. Настасья ушла, вплетаясь в кошмары. Колокол редкими ударами бил где-то далеко, далеко. В глазах расплывались радуги. Тоска душила со всех сторон. Потом, когда мысль прояснилась, меня охватила брезгливость, физическое отвращение ко всему на свете, в том числе и к самому себе. Все рушилось, все распалось. Я вспомнил вчерашнюю драку с отчаянием. Во мне копилась ненависть к обоим ее участникам. «Постой, постой», — сказал я сам себе. «Отчего тебе надо? Что ты хочешь в этом споре? Ты же окончательно запутался». Голова разламывалась от боли. Хотелось плакать, но я тут же хохотал над этим желанием. Я, только я виноват в этой драке. Это я захотел определенности в их отношениях. Я вызвал из прошлого притихших духов. Я потом сам же испугался и вздумал мирить стариков. Потому что эгоист. И тебе больше всего нужна гармония, определенность, счастливый миропорядок. «Примирил» называется. Стук лысой Алешиной головы о стену так явственно звучал в ушах, что я покраснел от стыда и горечи. Зачем было вмешиваться? Ну зачем? Теперь они возненавидят меня оба. Они опять стали врагами. А враги не любят не только того, кто их ссорит, но и того, кто старается примирить. Это уж точно.
Их вражда не помешает им блокироваться против тебя. И ты никогда не проведешь спокойно свои 24 здесь, на родине. Вот, оказывается, в чем дело. Сразу бы так. Ты и тут думаешь только о себе, да? 24 без выходных. Да нет. Да дело не в этом. Ну хорошо, тогда в чем? В чем? А в том... Нет, все-таки в чем? В том, что какая-то мысль комаром вертелась около уха, но я никак не мог ее изловить. Все перемешалось в моей голове. Надо встать, надо прежде всего встать. В гробу я видел этот дурацкий гриб. Вот сейчас пойду к Настасье. Она заварит мне сушеной малины. И пусть Алеша ненавидит Казанкова, тот заслужил Алешину ненависть. Пусть. Пусть Авинер ненавидит Алешу, этот тоже хорош. Видимо, так все и должно быть. Да, 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 так и должно. Я не помнил, как надел валенки. Слез с печки, пошатываясь, оделся и вышел на улицу. Ворота Алешиного дома захлопнулись, и я, качаясь от слабости, поднялся по лесенке. Взялся за скобу. Боже мой, что это? Я не верил своим глазам. За столом сидели и мирно, как старые ветераны, беседовали Авинер и Алеша. Не было ни крику, ни шуму. На столе остывал самовар. «А мы тебя, Константинкин, давно ждем», — сказал Алеша. «Ну-ка, давай-ка садись. Занемог, что ли?» «Да нет, ничего вроде бы, — говорю я».
«Давай-давай», — сказал Алеша, — «мы тебя в раз вылечим».
Алеша налил полстакана бурого чая. Настасья заварила нового чаю уже с малиной. Я растворил сахар.
«А мы уж тебя давно, парень, ждем-то», — сказала Винер. «Вон и Настасью за тобой посылали.
Пей, пей чай-то, пей».
Фу, от чая мне стало жарко. Озноб за плечами растаял, в глазах потеплело от чего-то непонятного. Или я старею?
Эх, как все-таки хорошо жить.
Сквозь пелену уходящей болезни я смутно ощущал разговор Авинера с Алешей.
«Нет, Авинер Палыч, — услышал я Алешу, — я тебя не переживу».
«Может, и ты, Алеша, меня топтать будешь», — сказал Авинер.
«Оба, Авинер Палыч, — продолжал Алеша, — в одну землю уйдем. Я уж почитал, на гроб надобно 48 гвоздей, понял? Только ежели мне там не понравится, так я обратно прибегу, возьму увольнительную, вот так. А вот чего, парень, сделай мне гроб на шипах, понял? Ежели умру, сделай гроб на шипах, чтоб честь по чести, да с гармонией похороните. Заиграю, так я хоть ногой легну».
Алешка даже притопнул. «На шипах, на шипах», — продолжал Казанков. «На шипах домовина, конечно. Не то что на гвоздях, она поплотнее».
«Ну вот, вот и давай уговор сделаем», — сказал Алеша.
«Давай, я не супротив», — сказал Казанков.
«При свидетелях».
«Ну?»
«Давай руку. Руку, говорю, давай, что сделаешь на шипах», — сказал Алеша.
«Да может, я раньше умру-то», — вдруг промолвил Авинер.
«Да, ну тогда, тогда и я тебе на шипах», — сказал Алеша.
Старики потискали друг другу ладони, и Алеша вдруг весело с душой спел частушку.
Плясать-то учились еще мальчиками, да тыкались до земли одними пальчиками. Ух, ух, ух!
Настасья со смехом замахала на него руками.
Ой, говорит, ой, что с ним будет-то? Глика он распелся-то.
А мне что теперь-то? Продолжал Алешка. Вот ты завтра с Костей уедешь, а я без тебя и женюсь на молоденькой, поняла? В больницу схожу, все анализы сдам, пойду в Агарково свататься.
Потом они оба с Авинером, клоня сивую голову тихо, очень стройно запели старинную протяжную песню. Я не мог им подтянуть. Я не знал ни слова из этой песни.
Вереска волны, печальные холмы. Что впереди? Лишь дорога, дорога. Скоро пройдем через двери зимы. Вдруг и совсем не заметив порог. Ждать уж недолго, безжалостный снег. Что позади я оставил, укроет. И не сомкнуть тяжелеющих век. И вспоминать, очевидно, не стоит.
Прозвучала заключительная шестая часть цикла художественного чтения по мотивам повести Василия Белова «Плотницкие рассказы» в исполнении актера Дмитрия Бабушкина. Всего вам доброго, сохрани всех Господь. Thank you.